либо лично главкома вызывать, либо проекты директив давать ему на срочное заключение. Реввоенсовет Республики, военные советы фронтов и армии в целом работали на основании решений ЦК РКПБ. Назначение командующих и комиссаров на ответственные посты, укрепление обороноспособности республики осуществлялись в соответствии с указаниями ЦК. В постановлении ЦК РКПБ о политике военного ведомства, принятом в конце 1918 года по предложению Ленина, подчеркивалось, что ответственность за политику военного ведомства в целом несет партия, которая охватывала своим влиянием все стороны военного строительства и боевых действий советских вооруженных сил. Коммунисты являлись цементирующей силой в Красной Армии. ЦК РКПБ неоднократно проводил партийные мобилизации, укрепляя коммунистами все решающие участки фронтов. 35 тысяч коммунистов было в армии в октябре 1918 года. Через год их насчитывалось уже 120 тысяч, а в августе 1920 года 300 тысяч, то есть почти половина всех членов РКПБ того времени. Признанное всеми превосходство Красной Армии в морально-политическом отношении, сыгравшее решающую роль в гражданской войне, было обусловлено боевой патриотической деятельностью армейских коммунистов, комиссаров, политотделов, партячеек. Оценивая роль партийно-политического аппарата армии в те годы, Фрунзе писал: «Кто вносил элементы порядка и дисциплины в ряды, создававшиеся под гром пушечных выстрелов наших молодых красных полков? Кто в часы неудач и поражений поддерживал мужество и бодрость бойцов и вливал новую энергию в их пошатнувшиеся ряды? Кто налаживал тыл армии, насаждал там советскую власть и создавал советский порядок, обеспечивая этим быстрое и успешное продвижение наших армий вперед? Кто своей настойчивой и упорной работой разлагал ряды врага, расстраивал его тыл и тем подготовлял грядущие успехи? Это делали политические органы армии, и делали, надо сказать, блестяще. Их заслуги в прошлом безмерны. Я могу лишь тысячу раз подписаться под этими замечательными словами и вновь засвидетельствовать их истинность. В годы гражданской войны партия и народ не только победили врага, но и, борясь с ним, заложили основы массовой регулярной армии, комплектуемой на основе воинской обязанности трудящихся. Были созданы центральные местные аппараты военного управления, разработаны первые уставы и наставления, введена единая организация частей и соединений. К концу 1920 года наша армия насчитывала уже 5,5 миллиона человек, хотя она и потеряла в период с сентября 1918 года по декабрь 1920 года около 2,2 миллиона человек. Из них до 800 тысяч убитыми, ранеными и без вести пропавшими, и 1 392 тысячи погибшими от тяжелых болезней, вызванных недоеданием, отсутствием медикаментов и медицинского обслуживания, необходимого обмундирования. Из огромного военного опыта и теоретических обобщений эпохи гражданской войны, которые были положены на многие годы в основу строительства советских вооруженных сил, мне хотелось бы в нескольких словах остановиться на следующем. Во-первых, на единстве армии и народа. Гражданская война с исключительной силой продемонстрировала единение фронта и тыла, сугубо военные преимущества страны, превратившейся в единый военный лагерь. Это единство своей объективной основой имело советский общественный и государственный строй, союз рабочего класса и крестьянства, а субъективной – общность целей армии и народа. В результате рождалась сила, многократно умножавшая мощь оружия. Источник этой силы Владимир Ильич Ленин видел в том, что в первый раз в мире создана армия, знающая, за что она воюет, и первый раз в мире рабочие и крестьяне, переносящие невероятные трудности, ясно сознают что они защищают Советскую Социалистическую Республику, власть рабочих и крестьян.